Сейчас мы начинаем хороший, замечательный курс. Называется он «Иаков о вере живой». Очень важная тема, согласитесь? Вера. Что такое вера? А как это знать, я верю? Вот что, как видно мою веру? Это послание небольшое, в нем всего-то 5 глав. Но оно вызывало, вы знаете, бурную реакцию по отношению к себе. В частности, Мартин Лютер называл это послание Иакова соломенным посланием. Знаете, он человек был очень горячий, и когда он обратился к вере, он так устал делать все дела для Бога, потому что он и в монашестве был, и в постах, и в бдениях, и на гвоздях спал, и он так устал от всех этих дел, что как только он услышал о Иакове, это ключевая мысль, вера без дел мертва. Как он услышал про эти дела, он сказал, это соломенное послание, нету в нем солома, это что-то такое непрочное, не бриллиантовое, не какое-то там даже железное, а соломенное. На каких делах может строиться вера? Если Павел говорит, ни от каких дел нет спасения, никаких, только благодатью, так кому же верить? Павлу, который говорит, нет, сие не от дел, чтобы никто из вас не хвалился. Но говорит это от веры. А Яков говорит, не, а вера без дел мертва. Вот, мои хорошие, кому будем верить? Павлу или Якову? Не кажется ли вам, что это ножницы? И так одно другому не мешает, потому что вера и дела – это должно быть что-то не исключающее, а взаимодействующее, взаиможивущее, взаимодополняющее, но никак не исключающее. Как могут быть дела без веры? Давайте перейдем к этому посланию. И это хорошо, что вы задумались, знаете, Мартин Лютер – величина особая. Но Мартин Лютер о Павле говорил, да, хотя он был и Павел, но он был человек. Ну, наверное, мы так скажем. Мартин Лютер, ты, конечно, хорош, такую реформацию серьезную сделал для всей Европы, для всего мира, но тоже человек. И тоже в каких-то вещах очень так, знаете, горячо. Он как-то не хотел, чтобы оно вошло, это послание, в канон. Нет, не может быть, никакой не нужно вере, вообще ничего, никаких подпорок. Он как-то думал, автоматом эти дела делаются, и нечего про них вообще говорить. А если о них говорить, то можно умолить Христа и заняться всеми этими делами. Для этого много есть, знаете, сегодня много благотворительных организаций, они все занимаются делами, и веры вроде как не надо. А иногда мы слышим, смотрите, какой хороший человек. Вот он неверующий, но он очень хороший. Итак, начинаем. Сегодня я постараюсь дать только обзор. Почему? Потому что индуктивное изучение Библии подразумевает от общего к частному. Не вот в детали в начале, а сделать общий обзор. А после этого заниматься деталями. Но, тем не менее, займемся автором и получателями. Всегда интересует, первое, кто автор. Второе, что интересно, это событие. Очень важен религиозный контекст, культурный, исторический. Потому что есть какие-то вещи, из которых никак нельзя доктрины строить. Они просто говорят о каком-то контексте, но они очень важны. Важно определить, а какой жанр этой литературы. Потому что есть послание. А есть биографические книги, а есть пророческие книги, есть исторические книги. И в зависимости от этого очень важно понимать, тогда у тебя подход определенный будет. Это очень важно в толковании. Итак, переходим к первому стиху. «Иаков, раб Бога Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Кто кому пишет? Иаков. Что вы знаете об Иакове? Что-нибудь известно? Он себя как называет? Рабом. Чем отличается он от Павла? Павел как себя представлял? Раб и апостол. Здесь мы видим, Иаков говорит только, что он раб. Вообще, надо сказать, что в Новом Завете мы встречаем 3 Иаковов. 2 Иакова были апостолы, это Иаков Заведеев, и 2-й был Иаков Алфеев. Они были в числе 12 апостолов. 3 Иаков какой? Брат Иисуса Христа, который не был в числе 12, он был в числе 70. В конце концов, мы знаем, что полным сердцем он уверовал уже после воскресения. Но что-то мы о нем большее знаем. Что вы знаете о брате Иисуса Христа Иакове? В Иерусалиме он возглавлял церковь. А вы знаете, что все путешествия, их было всего 3 миссионерских путешествия Павла, описанных в Деяниях, они все брали старт из Иерусалима. И вот он шел в Малую Азию, в Турцию, он шел в Грецию и всегда возвращался в Иерусалим, и там перед братьями держал отчет, ну и перед всей церковью. Поэтому Иаков имел очень высокую позицию. И большинство богословов сводится к мысли, что это послание писал Иаков, брат Иисуса Христа. Скажите, кто получатель этого письма? 12 колен, это кто такие? Это евреи. И что тут написано? В каком они положении? Они находятся в рассеянии. А что такое рассеяние? Они в гонениях, они потому что стали гонимы, они рассеялись кто куда. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне». Ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зноем иссушает траву, цвет опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Какой дадим заголовок этому отрывку? Со 2 по 12 стих. Испытание веры. Испытывается она кем, скажите, пожалуйста? Богом. И вот здесь интересное слово «пейразмос». Испытание, оно существительное, означает внешнее испытание. Ну, ты не готовился к ним, но вот гонения пришли, погнали. Это испытание? Еще какое? Итак, не вдаваясь в подробности, мы видим, что эти испытания имеют большое благословение. Но когда, 2 стих, когда испытания имеют благословение? Когда принимаешь их, 1. 2. Когда ты принимаешь их с радостью, какие плоды этого испытания? Терпение, совершенство и мудрость. Поэтому, знаете, чем хуже, тем лучше. Как бы так получается, что для Божьего человека и очень плохое, оно будет лучше, чем даже было. Потому что ты Божье дитя. И у Бога есть план в отношении всего. 2 отрывок. Слушаем внимательно и даем заголовок. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. И посему, отложивши всякую нечистоту, остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Скажите, о чем этот отрывок? Об искушениях. То есть в искушениях не обвиняй Бога. И вот тут слово «искушение» – «пейразо» – глагол, который говорит, что это внутреннее искушение, это соблазны. И получается какое-то чуть ли не одно слово – «пейразо» и «пейразмос». Какая-то корень один. Как вы думаете? Ну как может быть? Испытание вне, потому что во 2 стихе, где написано искушение, в оригинале это испытание. Весь текст с 1 по 12 стих в оригинале испытания, а не искушения. Поэтому можете смело прямо сверху написать испытание, стих 2, испытание, стих 12. Потому что 3 стих еще раз подтверждает, зная, что испытание вашей веры. Теперь с 13-го. Искушение и испытание вдруг корень один. Вот это разве правильно? Совершенно разное ведь это, испытание и искушение. Испытание легко может сделаться искушением. Ты сам его превратишь в искушение. Оно бы и не было искушением. Да ты его взял так и обратил. Вот почему очень важно знать, что такое мы верим и как мы верим, как мы ходим верой. Потому что если пришли испытания, и ты к ним отнесся по-божье, то ты что получишь? И венец жизни, но ты получишь и, здесь сказано, терпение, и совершенное действие, и мудрость. А если ты, как в 13 стихе, где Бог, а почему я, а он такой, а мне так, и так далее, что ты получишь? А ничего. Будешь вот с этим всем только, что называется, сражаться, бороться и унывать, и претензии предъявлять. Поэтому их можно легко превратить в искушение. Как относимся к проблемам, к трудностям, к испытаниям? Всегда ли благодарим? Следующий отрывок. «Будьте исполнители слова, не слышите ли только обманывающие самих себя, ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Каков он? Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». О чем этот отрывок? Об отношении к Слову Божьему. Итак, первый – испытание. Второй – искушение. Третий – Слово Божие. И вот твое отношение к Слову и поможет тебе правильно относиться к испытаниям и не превращать их в искушение. Вот, родные мои, потому что ценность Слова Божьего очень-очень важна. И у нас есть вопросы к первому нашему занятию. Сделать общий обзор, увидеть Бога, Отца, Сына и Духа Святого во всех главах. В первой главе, где вы видите, что вы узнали о Боге? В первой главе. Мы узнали 17 стих. Он Отец Света. Бог – родоначальник Света. Он Источник Света. У Бога, 17 стих, что о нем узнали? Нет изменений ни тени перемены. Никогда не меняется. Никогда у него нету, что он взял и передумал, и обиделся, и решил по-другому действовать. 18 стих. Что узнали о Боге? Он родил нас словом истины. А кто это слово истины? Это Иисус Христос. Вот мы видим и другую ипостась здесь, Христа, через которого мы рождены в Божью семью. Кем сделал нас Господь? 18 стих. Начатком Его созданий. В нем совершенная правда и абсолютное добро. Люди сколько угодно могут в небо бросать камни и говорить, почему так и сяк, это все он. Писание говорит, никогда Бог не искушается злом. И никогда он не посылает зло человеку. Потому что он абсолютное добро и совершенная любовь. Итак, давайте дадим заголовок первой главе. «Испытание и искушение». Итак, мы с вами определились, что испытание надо с радостью принимать, что испытание проверяет нашу веру, нет ли там сомнений, да? То в испытаниях, в искушениях живая вера исполняет слово. Она растет, приобретает терпение, мудрость, венец жизни. И в искушениях вера не обвиняет Бога, она не гневается. И отношение к слову, как к закону совершенному, как насаждаемому слову, как слову истины, и делает, собственно говоря, правильным поведением в испытаниях и в искушениях. Вторая глава. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет и бедный, в скудной одежде, а вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному, ты вот там иди, стань». Или, ну вот садись вот там вот у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми, верою, наследниками царства, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас? Не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь, если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. А если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон, согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал, не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь,
то ты также преступник закона.
Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости не оказавшему милости, а милость превозносится над судом. А что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли вера спасти его? Брат, сестра наги, не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет: «О, идите с миром, грейтесь, питайтесь», но не даст им потребного для тела. А что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру? А я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Но и бесы веруют и трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобный Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявшей соглядатаев и отпустивших их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Скажите, пожалуйста, какие ключевые здесь слова? Вера, дела и лицеприятие. С первого по чуть ли не 11 стих – это лицеприятие. Вот относиться друг к другу избирательно. Второй отрывок с 12 и до конца – это, собственно, здесь есть ключевые стихи всей книги. «Вера без дел мертва». Это у нас 17 стих. Теперь 20 стих. «Вера без дел мертва». И 26. «Как тело без духа мертво, так вера без дел мертва». Видите, как вера проявляется с ближними. И тут сказано: не лицеприятствует, не пересуживает. Она исполняет закон царский, закон любви, она оказывает милость, добрые дела, и даны примеры действенной веры. И мужчины, и женщины, заметьте, два имени упоминаются, но не случайно, потому что и те, и другие перед Богом ходят. И мы видим великого праведника Авраама и, казалось бы, блудницу, но и ее вера дана как образец всем, не только женщинам, но и мужам. Какой должна быть вера? Смотрите, 3 глава. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся, морских животных укращается, укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. А течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли кто и разумен кто из вас? Докажи на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью. А если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и не лицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Скажите, пожалуйста, какая тема? О языке. Как обуздать свой язык? И живая вера, она укрощает язык и имеет мудрость свыше.
Ну, этот язык наш, враг наш, тут просто можно безошибочно ткнуть в себя, и не ошибешься на 100%. Поэтому здесь в первом стихе «немногие делайтесь учителями». Не потому, что не надо быть учителем. В контексте всего послания надо рассматривать эти стихи. Потому что если ты не можешь управлять языком, ты как учитель не учить будешь. Ты будешь ранить, ты будешь наносить ножевые какие-то. Поэтому лучше такого учителя и не надо. Итак, мы увидели эту тему. Задала я вам вопрос. Отец и Дух Святой. Во второй главе что мы узнали об Отце, Сыне и Духе Святом? И в третьей главе есть ли у нас эта тема? Мы видим в четвертом стихе, что Бог обещал любящим Его быть богатыми верою и наследниками Царства. Бедные избраны быть богатыми верою. Ну, тут у человека чего-то нету. Вот как считать его, бедным или богатым? Он сам себя должен каким считать? Богатым. Чем он богат? Верой. И наследник чего он? Царства Божьего. То есть не надо измерять все только тем, что лежит в банке или что есть в наличии. А измеряется это вот этим составляющим, какова вера. Есть еще что-то о Боге? 11 стих. Кто дал закон? Не прелюбодействуй, не убей. Кто? Бог дал закон. И мы узнаем о Боге, что Он избирал людей для служения. И они испытывались, и они проверялись. Такими были Авраам, такими были Раав. Но они прошли это испытание. Это во второй главе. А что есть ли у нас о Боге, Сыне и Духе Святом в третьей главе? Мудрость Бог дает. Язык помогает обуздать? Да. Потому что сказано, что 8 стих. Укротить язык никто не может. Вы знаете, никто. Хоть бери режь его. Никто из живущих не может укротить язык. Язык может укротить только Бог, который, касаясь нашего сердца, меняет нас изнутри. Потому что каков язык? Бога Отца благословляет, а человека тут же проклинают. Можно в одно им предложение это даже делать. Он дает нам эту мудрость справляться с самым большим врагом человека. Да, это языком. Потому что кораблем управляем, конем ты можешь управлять, огнем даже. А вот это вот ты не справишься. С самим собой не справляемся. Четвертая глава. Откуда у вас вражды распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите, а просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь пред Богом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город, проживем там один год, будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, а что случится завтра? Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, живы будем, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Опять видим идею дел. Раз ты знаешь, что это надо делать, и не делаешь, это грех. Как начинается эта глава? Вражды, распри, вожделение, прелюбодеи, прелюбодейцы. Просите и не получайте. У меня вообще к вам вопрос. Это кому написано? Верующим или неверующим? Откуда вы знаете, что это верующим написано? Первый стих говорит, это 12 колен рассеявшихся от гонений. Тогда у меня к вам следующий вопрос. Как может быть к верующим? Вражды, распри, да еще убиваете и завидуете, и не имеете, и потому что не просите и так далее. Это какие такие верующие были? жизнь по плоти, да? И совсем не обязательно, что убиваете, пошли там головы порубили или порезали, да? Слово можно убить в контексте третьей главы. За одним словом можешь одним предложением наповал свалить. А то, что вражды, распри, вот это, знаете, откуда все? Все воюет в наших членах. Вот мы, может, справедливую вражду туда выносим на кого-то, а на самом деле это у нас тело такое воинственное, все внутри воюет, оно ищет выхода и находит себе жертву и выливает на нее эту всю вражду и распри. Поэтому это написано верующим. А то иногда так можно читать этот текст, это не про меня, это там кем-то каким-то написано неверующим, вот у них все такое. «Родные мои, вы еще не до крови сражались против греха», говорит апостол Павел. Не до крови. Вот надо до крови сражаться. Знаете, как у Льва Толстого про монаха? Тот пошел себе и палец рубил. Все равно не помогло. Так вот, представляете, какое это поле битвы духа и плоти. И апостол Иаков ставит, вот оно высшее дело. Побеждай плоть. Побеждай плотский грех. Ну вот, он привязан к нам. Но Христос же его победил. А раз он победил, ты свободен от него. Не таскай его за собой. Как бывает колышек, вот знаете, слоника так вот он маленький, забили колышек, вот так лет 20 он вокруг колышка так ходил. Колышек убрали, а он все кругами и ходит. Уже свободен, а другое он не знает. Вот это привычка, это вот эта вот такая вещь может и с нами быть. Попривыкали мы так жить в плоти, уже и свободу получили, а все вокруг колышка, вокруг вот этого своего «я». Вот четвертая глава. Как мы озаглавим ее? Живая вера смиряется и покоряется Богу. Итак, что мы видим? Что дружба с миром, что это такое? Вражда с Богом. Надо вещи называть своими именами. Дружишь с миром, значит, враждуешь с Богом. А то так, знаете, я это, не враждую с Богом, я просто с миром дружу, а с Богом никак, я его люблю. А Бог говорит, нет, ты можешь как угодно говорить, но ты со мной враждуешь. Что такое мир? Мир, как греховные наслаждения, греховные всякие плотские удовольствия. Поэтому мир, как грех, наш внутри Адам иногда просыпается и цепляется за это. И скрывает это всего, и буду, вот он как флаг несет этого Адама своего. Адам уже умер, ты пошел крестился со Христом, нету Адама, почему ты его воскресаешь все время? И получается, он уже с запахом смердит этот Адам. Потому что он мучает нас. Верующий человек не может от Адама радоваться. Он у него умер. Вот. А он как-то так это начинает смердеть, выходить наружу, давать о себе знать. И здесь, конечно, вот это для нас поучение очень важное дано. Не дружить с миром, с мирскими, греховными, всякими плотскими вещами. Не гордиться, смиряться, не злословить, не судить брата и не тщеславиться. Последняя глава. «Послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше серебро изржавело, ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле, наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья мои, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания, долготерпения, возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой другой клятвою, но да будет у вас «да» – «да», а «нет» – это «нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло страждет ли кто из вас, пусть молится. А весел ли кто, пусть поет псалмы. А болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какая тема здесь у нас 5 главы? Вера долготерпит, и долготерпит с молитвой. А чего она долготерпит? У нее есть надежда у этой веры в 5 главе? Какая надежда? Пришествие Христово, молодцы! И здесь, в этой 5 главе, вы отметьте, пожалуйста, слова «Пришествие Господне приближается», 8 стих. В 9-м «Вот судья уже стоит у дверей». То есть мы видим, что о пришествии сказано, что оно близко. Что же мы должны делать в ожидании пришествия? Долготерпите с молитвой. Ну и давайте перейдем к нашему уроку. Здесь даны вначале предостережения богатым, потому что богатство – вещь приходящая. Пусть все верующие будут богатыми, даже банкирами, еще кем-то, но написано «все это, чтобы знали, что оно все подвержено ржавчине». То есть оно истребится, оно пройдет, и все, это все временное. Особенно если богатство какое-то вот удержанное, 4 стих, у работников и так далее. Это вообще уже, это и не богатство, это грех. И дальше поступайте по примеру святых пророков. Во 2 главе нам даны Авраам и Раав, а в 5 главе нам просто сказано, что поступайте по примеру. И даны примеры Иова, какой-то стих, 11, да? И нам дана молитва Илии, 17 стих. Человек был подобный нам, Илия, молитвой молился, и вдруг происходили какие-то сверхчудесные, сверхобычные, удивительные вещи. Вот еще 2 примера – терпение и молитва. Если во 2 главе Авраам и Раав, как пример того, что что-то надо делать, рискуя, ну, Авраам, вот отдать сына, да себя легче в жертву принести, чем сына. А Раав, ну, вообще-то к ней уже пришли, и это могли бы убить. Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И она не побоялась даже быть убитой. Она не побоялась, потому что побоялась Бога. И сказала, я знаю, что с вами Бог. И она с такой уверенностью сказала, не, ребят, я знаю, но вы меня тоже потом это вспомните, я вам веревку скину. Так в ней была вера? Конечно, это она не от страха шла, ну убьют, убьют. Не, с верою. Бог за вас, так значит и за меня. Итак, в 5 главе мы увидели, что не клясться ничем. Скажи да, скажи нет. Молиться с верой и дальше обращение грешника от пути ложного. Если ты обратишь, множество грехов своих покроешь. Ты вкладываешься в этого человека. Ты же не просто ему что-то сказал. Молился, думал о нем, переживал. Заодно, вы знаете, и сам прочувствуешь все это другое. И от себя чего-то такого освободишься. Вот мы прочитали 5 глав. Итак, у меня к вам вопрос. Кто написал послание? Иаков. Кому написано послание? 12 коленам, которые где находятся? В гонениях, в рассеянии. Скажите, пожалуйста, какой тип библейской литературы относится послание Иакова? Это письмо. Еще другое слово – эпистолярный вид, то есть письмо. То есть это не биография, это не пророчество, это не история, это письмо. Скажите, пожалуйста, что вы узнали о вере в целом при чтении всего послания? Она без дел мертва. А как она проявляется, вера? В 1 главе – в испытаниях, еще. В искушениях, еще. В исполнении слова – 2 глава. В отношениях к лицеприятию, к людям, молодцы. Она проявляется в делах, когда нужно чуть ли не по лезвию ножа идешь. Такая вера, как у Авраама и Раав. Кто-то говорит в терпении, да, в 4 главе, да? В 3 главе как проявляется вера? В обуздывании языка и управлении им, правильно. В 4 главе что узнали о вере? Вера, она смиряется перед Богом, Она не гордится, не превозносится, она приближается все время к Богу. И она ищет Божьей воли. Она чистит руки, она исправляет сердце. Она сокрушается, она плачет, но она перед Богом в смирении. Истинная вера. В 5 главе как ведет себя вера? Она долго терпит до пришествия Господня. И чему она учится, вера? Молиться, не надеяться на богатство, не клясться правильно и ожидает Господа. И вера имеет действительно терпение. Вот так можно по всем этим качествам, даже тезисно то, что перечислили, уже посмотреть на себя. Потому что для чего это все делается? Чтобы обратить внимание на себя. Какова польза от благочестия, то есть истинной веры перед Богом? Польза есть? В 1 главе. Хранить себя неоскверненным от мира, тут написано 27 стих, чистое непорочное благочестие перед Богом Отцом. Презирать сирот, вдов, скорбя, хранить себя неоскверненным от мира. Везде акцент на дела. Посмотри на тому, кому плохо. Есть вдова, есть сирота, есть неимущий. И подальше от скверн. Вот это есть благочестие. Молодцы. Итак, давайте посмотрим про темы, да? Мы поставили уже. Здесь много тем. Отношение к испытаниям, к искушениям, как принимать Слово Божие. А как его принимать? С радостью, с верою, молодцы, с кротостью. Какие еще темы поднимает Иаков? Что такое дела для верующего человека? Что такое язык? Как к нему относиться? Как его обуздывать? Не дружить с миром. О долготерпении тема есть еще. О клятве, о суде, о втором пришествии, о молитве с верой. Вы согласны, что это все темы? Да. Итак, мы с вами определились, кому написано послание. Для спасенных или для неверующих? Для спасенных, то есть для верующих. Поэтому, если изучающий послание осознает, что он не спасен, то, собственно говоря, это тоже хорошо, потому что, может быть, тут есть те, кто еще и не спасены. А если ты изучаешь это тоже побуждает нас к ключу выйти ко Христу, который помогает нам иметь это новое сердце. Скажите следующий вопрос, 8. Какие религиозные, исторические и культурные ссылки мы находим в послании? Авраам, Раав, Илия – это все что? Это все история. А евреи рассеяние – это история, тоже правильно. Смотрите, церковь уже была? Откуда мы знаем? А к вам придет брат, а вы скажете, садись сюда и садись туда. Была церковь? Была. Скажите, пожалуйста, а вот это в золотых уборах, это какой контекст? Культурный контекст. Слушайте, уже вот это было все всякое. Там не сказано «сними все». Там сказано, ты его не сажай на первый ряд и не унижай его перед тем, у кого ничего нет. Понятно, да? Значит, мы видим, что был такой культурный контекст, что вот такие всякие украшения носились. Мы могли бы сказать, что уже корабли были, потому что упоминаются здесь корабли. Уздечки упоминаются, да? Потому что, помните, в связи с языком? Мы могли бы сказать, что уже был институт церкви, 14 стих, 5 главы. Призвать пресвитеров болящему, молятся, елеем мазали. Елей – это чего это такое? Маслицем. Это какой-то такой религиозный контекст, правда? Но, кстати говоря, елеем можешь обмазаться. Но что исцеляет, раз уж мы это? Молитва кого? Вот этого кто мазал? Больного. Молитва веры исцелит его. У того тоже вера, и это хорошо. Но если у того никакой веры нет, слушайте, зря ты его позвал с этим маслом. Хорошо. Вот мы задали эти вопросы. Давайте главную тему назовем посланием. Вера без дел мертва. Итак, темы первой главы – испытания и искушения. Вторая – невзирать на лица. Третья – как обуздать свой язык. Четвертая – вражды, распри, вожделения. Пятая – молитва веры. Посмотрите, как замечательно мы с вами сегодня сделали обзор всего послания Иакова. Мы увидели тему Бога Отца, Сына, Духа Святого, Бога, который допускает испытания. Тут сказано «блажен человек», потому что Бог дает ему венец жизни. Бога в 13 стихе 1 главы, который не искушается никаким злом, и он никого не искушает. Мы узнали, что Бог, он Отец Света, родоначальник света. Он никогда не меняется, и он родил нас через Иисуса Христа, 1:18. Во второй главе мы увидели Бога как законодателя, который дал нам правила к жизни, и они для нашего блага. И он учит нас, Бог, как нам друг с другом поступать. И в 5 стихе он обещает любящим его наследство Царством Божьим. В 3 главе мы видим, что от Бога исходит свыше мудрость, от Него. И Божья мудрость, она чистая, мирная, скромная, послушливая, милосердная и полна добрых плодов. В 4 главе мы узнаем тут о Духе Святом. 5 стих 4 главы. «Если вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать». Значит, мы видим, что Дух Святой любит нас до ревности, что Дух Святой, вторая истина, живет в нас. И 3 истина, 6 стих, Он дает нам большую благодать. Вот что делает Господь через Духа Святого. С другой стороны, мы узнаем о Боге в 4 главе, что Бог ненавидит гордость. Понимаете, Он аж сопротивляется и отворачивается от гордости. А к смиренным как Он? Ой, за смиренными бежит. Возьми мою благодать, возьми. А от гордого тот к нему, а он от него. Вот, понимаете как? Вот что мы узнали о Боге. Вам радостно это слышать? Хочется теперь быть смиренным, правда же? Бог за мной будет с благодатью прям бегать. Теперь смотрите, что мы видим еще. 12 стих. Законодатель и судья. Что делает Бог? Может спасти, но написано и погубить. Поэтому, если человек избирает путь погибели, ну что, Бог допускает. Но изначально-то Бог, как любовь и добро, Он желает спасти, и Он это доказал на кресте. 5 глава, Отец и Дух Святой есть? Да. Что мы узнали о Боге? Мы узнали, что Он судья, и Он стоит у дверей. Что мы узнали о Сыне? Что будет Его пришествие? Так написано в 8 стихе. «Пришествие Господне приближается». Бог слышит обиженных и видит слезы их. Конечно, канва, главная идея. Как видна вера в делах. Поэтому мы будем в следующий раз говорить об этих испытаниях и искушениях. Перейдем к 1 главе. А сегодня у нас был общий обзор. Это главная тема «Вера без дел мертва». Но как она в каждой главе проявлена? И мы видели, как много тем освещаются. Пусть Господь благословит нас, родные, поскольку Писание все полезно. Кто знает, для чего полезно Писание? Для научения, для наставления, для обличения, для исправления. Вот мы сейчас услышали слово. Господь нас учит, потом Он начинает нас обличать, а потом что делать? Потом начинает нас исправлять. А говорить просто ты такой не помогает. Только слово может менять нас. Богу слава и благодарность за это удивительное послание. Аминь.